Ариадна Громова. Поединок с собой. Читает Наталья Волохина. И пойдут в неизвестность веков, преисполняясь тревоги, человечеству путь пролагать, умирая в дороге. Иван Франко. На рассвете пошел дождь, и под дверь киоска начала просачиваться вода. Альбер проснулся от холода и сырости. Роже лежал, скорчившись, как младенец в утробе матери, и похрапывал. Поднятый воротник куртки и надвинутый на уши берет закрывали его лицо. Виднелась лишь густая черная бровь да переносица. «Вставай, приятель, мы сели в лужу!» – невесело пошутил Альбер, тронув товарища за плечо. Роже встал, охая от боли, уселся на прилавок и начал артистически проклинать все на свете. Он ругал Париж за то, что в нем бывают дожди, осуждал все эти чертовы штуки с атомными бомбами, потому что из-за них определенно портится погода, и, наконец, посылал к чертям хозяина киоска за то, что он оставляет эту жалкую развалину незапертой на ночь и только вводит в заблуждение людей, мечтающих о спокойном ночлеге. Альбер сказал, что хозяин киоска, пожалуй, ни в чем не виноват, но Роже возразил, что этот разява мог бы, по крайней мере, починить дверь для своей же пользы. Однако ругаться он перестал. Альбер приоткрыл дверь, и в лицо ему хлестнул дождь. Набережная Сен-Бернар была залита водой и тускло блестела в рассветной дождливой мгле. По Сене и по лужам шла почти одинаковая, унылая, дрожащая рябь. «Бррр!» Альбер снова вскочил на прилавок. «Придется идти», – подумав, пробормотал Роже. «Попытаем счастье на вокзалах. На Лионском скоро придет поезд из Ниццы». Они успели насквозь промокнуть, пока добежали до Аустерлицкого вокзала. Потолкались там, работы не было. Они перешли на правый берег по Аустерлицкому мосту, пошли по бульвару Дидро. Дождь утих, но над городом висел студенистый туман, и из него сеялось что-то невидимое и неотвязное. Дул сырой ветер. «И это называется весна», – сказал Роже, стуча зубами. Оба они потеряли работу недавно, и до сих пор им удавалось добыть денег хоть на ночлег. Сегодня в первый раз пришлось ночевать где попало, а тут еще этот проклятый дождь. На Лионском вокзале они дождались поезда из Ниццы, но к хорошим пассажирам нельзя было и подойти. Роже долго обрабатывал какую-то старушенцию, но она недоверчиво поглядывала на него и так быстро тащила свой чемодан, что Роже в конце концов отступился. Зато им удалось пробраться в туалет. Там они умылись, почистились, причесались и наглотались горячей воды из-под крана. Стало теплей, и голод на время перестал мучить. «Черт с ним, с вокзалом», – сказал Роже. «Пойдем к Виго». «Не станет он с нами возиться», – возразил Альбер. Все же они пошли. Виго плавал на одном корабле с Роже. Теперь он работал официантом в бистро на улице Ледрю-Роллена. Роже случайно разыскал его с неделю назад, и тогда Виго немного подкормил их тайком от хозяина. На этот раз хозяин все время торчал за стойкой. В бистро по случаю плохой погоды было полно народу, и Виго не смог даже куска хлеба им дать. Но зато он сказал: «Не будь дурнем, Роже. Побыстрее отправляйся со своим дружком в Пасси, на улицу Тальма. Помнишь помощника капитана с Нанси, Лебрена? Так вот, он выдает замуж дочку, и по этому случаю в доме у него аврал. Все переставляют, чистят, моют. Он меня просил прийти помочь, понимаешь, насчет ковров, мебели и всякое другое. Тебя он знает. Жратва будет обеспечена, а может и деньгами даст хоть немного». «Эй, Жером!» – крикнул он, высовываясь на улицу. Около бистро затормозил крытый грузовичок, и шофер, поговорив с Виго, сказал: «Лезьте в кузов, ребята, довезу вас до Даркадера». «Добрый час!» – крикнул Виго и, не оглянувшись, нырнул в дверь. От Даркадера они шли по улицам Пасси, начисто промытым дождем, и яркая весенняя листва влажно шумела и стряхивала тяжелые капли им на плечи. Дождя уже не было, свежий ветер старательно разгонял тучи. «Пожалуй, распогодится», – сказал Роже, поглядев на небо. Альбер вдруг остановился, словно споткнувшись, и уставился на медную дощечку, прибитую у калитки. Калитка вела в небольшой тенистый садик, огороженный высоким каменным забором. В глубине садика виднелся двухэтажный особнячок старинного типа. Такие стояли тут, должно быть, уже во времена Бальзака.
«Чего ты?» – спросил Роже.
«Тут, оказывается, живет профессор Лоран», – сказал Альбер. Глаза у него были отсутствующие.
«Твой приятель? Что ты? Я у него учился».
Роже безразлично передернул плечами.
«Ну и что? Поторапливайся».
«Ты не понимаешь», – сказал Альбер, неохотно отходя от калитки. «Это необыкновенный человек. Это гений».
«Гений? А если к нему зайти, он покормит?»
Альбер не отвечал. Все это было где-то в далеком прошлом. Университет, нейрофизиология, опыты профессора Лорана, мечты о будущем. Сейчас об этом не стоило даже вспоминать. Ни к чему. Не успел Раймон Леманье прийти в редакцию, как его вызвали к шефу.